снова подсказка. Я не зря спросил, что у нас главная ценность? Что главная ценность у нас?
Свобода.
Нет, Китай.
Свобода, хорошо. А что вы до того говорили про ценность? Прежние ваши показания. Что у нас главная ценность? Земля и ресурсы. Значит, мы с вами, граждане России, по отношению к России, прежде всего, кто?
Нет.
Потребители? Интересная мысль. Кто-то еще? Так, ребята, какое отношение вы имеете к этой земле и к этим ресурсам? Что? О, уже ближе. Строго говоря, мы совладельцы. Совершенно верно. В этих условиях. Я дальше перейду к внешней политике, но для того, чтобы проводить внешнюю политику, надо самоопределиться. Тезис о том, что в резервные фонды мы вкладываем лишние шальные деньги, упавшие с неба, нефтегазовые деньги, слышали, они шальные, да? Они не из нашей экономики, они созданы нами. Это тезис верный? Эти деньги к нам не имеют никакого отношения, с неба упали или имеют отношение? Государству, гражданам. Если бы чего не было, если бы кто не... Вот идея такая, что это манна небесная, не связана ни с чьим трудом. Трудом. Если бы ничей труд этих территорий, этих природных ресурсов не было бы. Если бы ничей труд.
Так труд-то был огромный, сколько это все разведывает.
Труд наших предков, да? Значит, скажите, можно ли во Франции выращивать вино на пустом месте, на пустоши? Значит, в каждом винограднике, кроме труда сегодняшнего фермера, что еще? Труд предков. Можно ли говорить о том, что виноград и виноградное вино французам достается как манна небесная? И что это такие шальные деньги, как деньги за нашу нефть и газ? Значит, мы с вами едины в понимании, что деньги, которые мы получаем от нефти и газа, они связаны с конъюнктурой, даже как цены на вино колеблются, да? И урожай, как не урожай. Но тем не менее, мы с вами едины в понимании, что эти деньги сугубо трудовые, что это деньги просто не нашего сиюминутного, сегодняшнего труда, а это деньги, получаемые за труд, растянутый во времени, растянутый на века. Что это труд наших предков, осваивавших эту территорию, труд наших предков, защищавших эту территорию. Согласны вы в этом?
Да.
Значит, если мы так понимаем наши ценности, если мы понимаем, что мы с вами прежде всего не налогоплательщики, а прежде всего наследники, у меня сразу возникает элементарный вопрос, уже касающийся внешней и внутренней политики, например, миграционной. Есть ли у нас миграционная проблема? Проблема приезда к нам людей, ну, из других стран, скажем так. Есть? А в чем она?
То, что они не ассимилируются, собственно говоря.
Раз.
Слишком много.
Два.
Начинают как бы вымывать вот, все, собственно говоря, основы. Ну, то есть выбивает почву из подземки.
Спасибо. Три. Значит, я добавлю. Вам это не грозит. Вы получите такое образование и такую квалификацию, что штрейбрехерами по отношению к вам они, скорее всего, не будут. Но основная масса людей занята на таких работах, при которых не просто их квалификация индивидуально будет определять их уровень жизни, а их уровень жизни будет определяться тем, каков спрос на рабочую силу и каково предложение. То есть этот вал рабочей силы становится глобальным штрейбрехером, понижающим социальные условия, условия техники безопасности, защиту, страховку, медицину и так далее, для основной массы граждан России. Это я просто добавляю. Но один фактор вы не назвали. Я очень рад, что вы такие добрые и не алчные. Но вы не сказали, что этот миграционный поток размывает ваши права собственников, ваши права наследников, ваши права наследников на то, что оставили нам предки. Если мы живем уже не в идеальном таком мире, что все люди абсолютно на всем земном шаре братья, а если мы исходим то, что мир достаточно эгоистичен, экономика должна быть рыночной, значит, люди должны обмениваться товарами, услугами и так далее, скажите, а с чего вдруг вы, граждане России, наследники тех, кто это все отвоевал, освоил, защитил и так далее, должны просто так делиться с кем бы то ни было. Вот такой простой наивный вопрос. С чего вдруг?
Можно
быть
правильным?
Да.
Вот как мы гастарбайтеры не дают бесплатно в ракетах, мы говорим, что они размывают наши права на
территории. Это общее самоощущение, что до тех пор, пока вы не будете акционерами «Газпрома», у вас нет прав наследников.
Да.
Или возможны варианты? Общее. Поддерживаете. Кто еще поддерживает, что если вы не акционеры напрямую, то прав наследников на Россию у вас нет? Так. Значит, меньшинство. У меня вопрос. Преподаватель, уважаемый, простите, как вас зовут? Дмитрий Александрович. Уважаемый Дмитрий Александрович, скажите, а из каких фондов российское государство платит вам зарплату? Будь не сверхвысокую. И у вас стипендия, наверное, маленькая, около 1000 рублей, да? Тем не менее, из каких фондов государство платит вам даже эту стипендию?
Это на самом деле гораздо сложнее.
Да.
Несмотря на то, что эти люди прикидываются еще толстыми бедными, многие из них платят четверть миллиона в год за право меня послушать. Вот это все платят зарплату.
Да. Понял. Значит, я вам скажу так. Есть ли среди вас кто-то, у кого есть друзья, знакомые, родственники, например, в Армении или в Киргизии? Есть в Армении?
Да.
А какая там средняя зарплата преподавателя университета?
Очень мало.
Ну скажите цифру, чтобы люди...
Если в рублях, может быть, не знаю, 10 максимум.
Что 10?
10 тысяч.
10 тысяч. Значит, недавно знакомый рассказывал мне о том, что мама врач, доктор наук.
Ну, они по 3 тысячи.
Да, она получает меньше 100 долларов в месяц. В чем разница между Россией и Арменией? В чем разница между гражданином России, не имеющим акций «Газпрома», и гражданином Армении, не имеющим акций чего-то не было? Вот если вы сопоставите зарплату преподавателя или врача в Армении и зарплату преподавателя или врача у нас, вы все-таки нужно будете признать, что какие-то крохи от нефтяного и газового дождя мы с вами даже сейчас получаем. Это невозможно не признавать. Не признавать.
Я не думаю, что можно говорить, что у нас, допустим, те же преподаватели и врачи получают больше преподавателей и врачей в Армении. Там зависит от региона. Даже если преподаватель по группе сегодня в Санкт-Петербурге получает за месяц 4,5 тысячи. Это университет, это высшее учебное заведение в
Санкт-Петербурге.
То есть вы не признаете, что мы что-то получаем от нефтяного и газового дождя?
Я не считаю, что у нас из-за этого средний уровень зарплаты учителей, может, средний уровень действительно выше, чем в Америке. Но если обратиться к тем же самым регионам, я не думаю, что ситуация намного лучше.
Ну, ребят, просто тогда здесь давайте не спорить, я вам просто расскажу на фактах. Значит, по разным оценкам, здесь просто разные методики расчета, от половины до 2/3 федерального бюджета России формируется из денег, которые мы получаем за счет конкретно экспортной пошлины на нефть. Вот просто четко и ясно. Если бы этой экспортной пошлины не было, то, соответственно, берите наш федеральный бюджет, делить на 2, а то и там на 3. Это просто, это факт, с которым спорить невозможно. Это вам, вы пригласите либерального экономиста, он подтвердит. Вы пригласите антилиберального, там, коммуниста, он вам подтвердит. То есть это не предмет спора, это просто надо знать. Это надо знать для того, чтобы лучше понимать, какая часть этого дождя, этих брызг доходит до нас, а какая разворовывается, или неразумно тратится. Это другой вопрос. Да? Это вопрос порядка. Но что мы с вами в целом живем на определенном уровне, даже те, кто зарабатывает в совсем другой сфере, в какой-нибудь сфере связанной, ну, предположим, кто-то умеет делать замечательные прически. Ну, казалось бы, бесконечно далеко от нефти и газа. Но кому он делает эти прически? И по цепочке в нашей стране сегодня это все равно выходит на нефтяные деньги, газовые деньги, алюминиевые деньги, деньги от нашего леса и так далее. Прежде всего, нефтяные и газовые. Значит, я прошу прощения, что так долго об этом говорил, я хотел обратить ваше внимание на то, что это ключевой императив, определяющий наше положение. И вот я хотел бы сделать вам одно маленькое предостережение. Я надеюсь, никто из вас таким не будет. Я вижу, вот здесь очень молодые, симпатичные. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что заниматься международными делами ни в коем случае нельзя браться, если в освоите только инструментарий. Протокол, языки, манеры. Но не будете вникать в существо. Хотя надо понимать, если вы будете работать в МИДе, в каких-то других структурах, вас прежде всего, конечно, будут использовать как инструмент. Вот я вам расскажу историю. Важнейшее событие 2012 года в России с точки зрения ее пути, направления движения, какое? 2012 года. Саммит, что еще? Выборы, что еще?
ВТО.
Лет 5-7 назад я сотрудничал с такой организацией «Институт нефтегазсервис». Организация, объединявшая высокотехнологичные предприятия, геофизика и прочее. То есть это не то, что вот достал нефть и продал, а вся наука вокруг этого, вся технология вокруг этого. Знаете ли вы что-то о том, на каких условиях присоединилась Россия к ВТО, и на каких условиях по сравнению с Россией присоединился, например, Китай? Слышали ли вы что-нибудь об этом? Как да. В качестве сравнения?
Пожалуйста. Россия получила очень выгодные условия, мы получили возможность длительного срока переходного. Поэтому на многие продукты мы имеем право пока что настоящего полностью.
Применительно к тому главному вопросу, который вы зафиксировали как нашу главную ценность. Есть различия? Не знаете. Значит, применительно к нефтегазу. Да. Значит, тогда поясню. Значит, существуют фундаментальные вещи. Мы в каком мире живем, как вам, наверное, рассказывают, информационно. Кто владеет информацией, тот владеет всем. Да? Значит, есть компании, добывающие нефть, газ, а есть компании сервисные. Сервисные компании, те, которые занимаются геологией, геофизикой, обустройством, оборудованием, поддержанием транспортов. Это все самые высокие технологии вокруг этого. Как вы знаете, сейчас никто не просто не бурит скважину, не смотрит, есть нефть или нет нефти. Проводят очень сложные исследования, и космические исследования, и наземные, и подземные, и так далее. Получают первичную информацию, причем объем знаний, позволяющий эту информацию перерабатывать, каждые там, 3 или 5 лет, я хотел сказать, удваивается иначе. Каждые 3-5 лет появляется технология, позволяющая чуть не удваивать знания, которые мы получаем из одного того же первичного керна, который достали из Земли. То есть это фундамент. Так вот, эта сфера абсолютно жестко монополизированная в мире. Значит, более 80% нефтегазового сервиса в мире контролируется 4 транснациональными корпорациями. Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, Weatherford. Значит, это не просто корпорации. Значит, вице-президент США частенько связан с какой-нибудь из этих компаний. Чейни был от Halliburton, как вы знаете, поинтересовался. Значит, вот этот нефтегазовый сервис, более чем на 80% в мире монополизированный, это инструмент управления глобальной сверхдержавой природными ресурсами всех остальных стран мира. Понятно я формулирую, да? Тогда принято к России возникает вопрос. Если Россия вступает в ВТО, открывает рынки, должна ли Россия, как держатель самых больших в мире запасов полезных ископаемых, именно эту сферу каким-то образом защитить? Должна или не должна?
Должна.
Вот эта организация «Нефтегазсервис», она пыталась заниматься лоббистской деятельностью. Мы приглашали, в том числе, представителей переговорной группы. Значит, переговорная группа, поступление в ВТО, я говорю, это было лет 5-7 назад, вот то, что нас интересует, оно входит в услуги. Так вот, к нам приезжали представители переговорной группы по услугам. Это были очень симпатичные молодые девочки, такие вот, как вы. Лет по 25-27, которые красиво сидели, красиво говорили и абсолютно ничего не знали о существе. И даже не интересовались. Они нам говорили, ну это представители министерства, они нам сдают, а то, что они нам дадут, то мы... То есть вы вдумайтесь, по ключевому стратегическому для России вопросу люди, занимавшиеся ключевым международным делом, условия вступления России в ВТО абсолютно ничего не знали, не понимали в существе того, о чем они будут переговоры. Значит, для меня это очевидно, что их использовали как подставных. Их взяли для того, чтобы они ездили, выступали и так далее, для того, чтобы возьми серьезного взрослого человека, который нацелен на дело. Он же в какой-то момент скажет, стоп, а что это мы делаем? Так ведь нельзя. А возьми человека, который просто брызжет счастьем от того, как его высоко подняли, и как он на форумах и приемах. У него голова абсолютно не занята тем, а что же он на самом деле делает. Значит, результат. Китай присоединился к ВТО на условиях, что вся геофизика, все, что касается геофизических исследований, все, что касается извлечения информации из того, что изучали на китайской территории, защитил более чем на 90%. Совокупная защита стала более 90%. Как вы думаете, насколько защитил Россия? Ну как вы думаете, на сколько процентов? 10-15, кто еще?
30.
Ноль. Россия, крупнейшая в мире кладовая природных ресурсов, на переговорах с ВТО этот вопрос вообще так и не поставила. К чему это ведет? Понимаете, парадокс заключается в том, что можно всю жизнь проработать в МИДе, и вы наверняка познакомились с такими сотрудниками, с людьми, которые всю жизнь занимаются тонкими, сложными вопросами международных переговоров, договоров и так далее, которые считают специалистами и зубрами, и сейчас, в 2013 году, вы их спросите об этом, они скажут, а что, есть такая проблема? Потому что они могут быть на самом деле честными, искренними специалистами в области международных дел и при этом совершенно не понимать, а что есть ключевое содержание международных отношений России с окружающим миром. Это трагедия. То есть там есть честные люди, которые это просто не знают. Не знают и не понимают. Они считают, что вопрос ВТО, вопрос природных ресурсов, вопрос нефтегазового сервиса – это один из частных торговых вопросов. Вот есть Министерство экономического развития, есть Министерство торговли, есть Министерство промышленности. Вот пусть они и занимаются. И получается, что эти люди служат инструментом решения совершенно пустых, никчемных и второстепенных вопросов, а не вопросов главных. Значит, идем дальше. Да, пожалуйста. Очень хорошо. Хорошие два вопроса. Чья это вина и выгодно ли? Если я не путаю, вы меня приглашали не как прокурора. Да, поэтому вопрос о вине мы сейчас перед вами здесь не ставим. Значит, я-то, пользуясь случаем, разными приемами пытаюсь вас заинтересовать. Я вас пытаюсь заинтересовать той информацией, которой я владею. И я вам ведь искренне желаю, чтобы вы никогда не оказались в положении не тех девочек, которые просто красиво сидят и красиво говорят на трех или четырех языках, не в положении даже этих мудрых, вроде специалистов по международным делам, которые действительно всю жизнь и в протоколе, и в чем угодно, но существа-то дела так и не затронуты. И не понимают, чем они занимаются, инструментом в чьих руках, какого вопроса они являются. Я-то вас хочу заинтересовать, чтобы предупредить, что вы в такой ситуации никогда не оказались. Значит, что касается выгоды, давайте я вам задам еще один вопрос сам. Все-таки мы об императивах внешней политики России. Значит, мы зафиксировали, что все-таки природные ресурсы – ключевой императив. И территория, определяющая нашу внешнюю политику. Да? Слышали ли вы позицию о том, что вообще все правильно, все делается разумно, Россия стоит на рельсах постиндустриального развития, Россия нормально интегрируется во внешний мир, и в общем никаких проблем нет, надо по этому пути идти и дальше. Это первая позиция. Вторая позиция, может быть, вы ее тоже слышали. А что же вы хотите? Мы же страна, абсолютно оккупированная еще в 91 году. Мы действуем под диктовку оккупанта. Соответственно, оккупант требует, мы выполняем. Вот что можем делаем, но в общем наши возможности очень ограничены, поэтому почти ничего не делаем. Но вот сил накрутим, тогда будем делать. Про эту позицию слышали? Слышали? Я вас не удивлю, если скажу, что и первая позиция, и вторая позиция исходят из одного и того же центра управления информацией. Не удивлю? Первая позиция – это позиция так называемого либерального крыла нашей власти нынешней. Вторая позиция – это позиция тоже нашей нынешней власти. Ее вам представляет бывший председатель комитета по экономической политике Государственной Думы, видный деятель правящей партии. На всех телеканалах рассказывает, что же вы хотите. Иное невозможно, мы же оккупированная страна. Вот просто совсем оккупированная. Значит, вот как может быть, что из одного центра управления полетом исходят две столь противоположные позиции? Вот я сейчас вовсе не хочу заставить выбрать вас какую-то одну из этих позиций. Хотя мне было бы любопытно, если вы в безопасности, что присутствует преподаватель или кто-то еще, могли бы сказать, вы-то склоняетесь к какой ближе присутствующей?
Это две крайности.
Это две крайности. Но вы какой больше? Вот какая вам кажется, вот вам, какая ближе к истине?
На скидку. Мне кажется, у нас обе позиции кажется настолько абсурдной, что мне трудно склониться к какой-то из них, потому что позиция, то, что у нас в России совершенно процветающая страна, которая 24-й, да, продолжена в рейтинге двигается светло-либеральное демократическое будущее, которое, собственно, пропагандируется официальная позиция нашего правительства, и позиция того, что мы все коварно оккупированы до сих пор, как-то, не знаю, оплачиваем информационную данию всем остальным. Просто я не знаю, мне кажется, это все оба. Может быть, конечно, это сейчас было поставлено в такой форме, я не знаю, сколько не будет. Вот. Но мне кажется, что это обе позиции какие-то слишком абсурдные, слишком громоздкие для того, чтобы представить. Ну, проучившись хотя бы 5 лет уже в это отношение, сказался какой-то из них.
Здорово. А можно я подыграю одну из позиций? Скажите. А вот если мы, действительно, это и то приоритизация, и другая приоритизация, но если действительно, вот у вас родители, они работают в каких-то компаниях, может быть, в частных компаниях, какие-то бизнесы имеют, на государственных предприятиях, там есть бухгалтеры, директора, они берут деньгами, может ли быть такое, чтобы они брали и свои ресурсы, запасы, складывали под 0,8% годовых куда-то? И тут же брали бы в кредит там же под 7-8% годовых. Скажите, если бы ваши родители так стали делать, что бы с ними сделал собственник этого предприятия, начальник и так далее? Возможно ли это в здравом смысле, ну, вот в здравом уме, в трезвом сознании? Возможно такое?
То есть все-таки позиция оккупации вам ближе?
Я сказал, что я подыграю в нем позицию. Но попробуйте меня опровергнуть. Вот предположим, мы не оккупированная страна. Вот мы самостоятельно. Возможно ли, чтобы из нашего федерального бюджета мы брали деньги, которые мы с вами договорились, не шальные, это деньги потом и кровью наших отцов, дедов заработанные. Вот мы эти деньги берем, отправляем за океан под 0,8% годовых. И тут же берем там же в кредит уже под 7-8% годовых. Этот насос бесперебойно работает уже практически 10 лет, выкачивая из страны по разным оценкам, по разным методикам от 50 до 100 миллиардов долларов в год.
Ну, как бы никто не говорит, что мы находимся под давлением определенным Запада, экономическим давлением и так далее, но при этом у нас же все равно есть возможность развиваться, пусть не на 100%, на 40%.
У меня вопрос. Вот скажите, взять и либо отверточкой, либо кувалдой, либо взрывпакетом взорвать этот насос, откачивающий наши соки. Не позволит кто?
Аппарат.
Аппарат. Вот смотрите, мы сейчас подходим к ключевому вопросу. Вы специалист по международным делам. Какой аппарат? Чей аппарат? Кто не позволит?
Ну, государственный аппарат там. Все равно они имеют свои интересы, и они... А вот эти
7% годовых,
которые
в
тоже имеются?
Скажем так, интересно, мы видим ежедневно на канале
«Пикчер». Давайте так сделаем. Я вам дам немножко информации, а потом дальше буду отвечать на вопрос. О чем информация? Дело в том, что есть вещи, которые объяснить иначе, как каким-то фантастическим предательством, ну просто невозможно. Я не знаю здравого экономиста, который бы мог объяснить то, вот, что я сейчас описал, конкретный фрагмент. Невозможно. Другой пример. Значит, перед нашим присоединением к ВТО все бегали, искали будущих выгодоприобретателей от присоединения к ВТО. Ну кто же? Это кому-то надо это? Если все знают, что конкретные отрасли понесут очень серьезные издержки от нашего присоединения к ВТО. Вот кто понесет издержки, все знали заранее. Бегали, искали, а кто же выгодоприобретатель? Кивали на металлургов. Мордашов вроде был одним из лоббистов. Да? Присоединились. Выгодоприобретателя не нашли. Вот до сегодняшнего дня прямого выгодоприобретателя нет, издержки уже несем. Когда я говорил, что недостаточно изучить протокол, норму, правила, процедуры, я говорил об этом сознательно, но норму, правила, процедуры все-таки надо изучать. Да? Вы представляете себе, как функционирует государство? Что такое международный договор Российской Федерации? Представляете себе? Международный договор между мною и вами. Если вы говорите на грузинском, а я на узбекском, на каких языках должен быть заключен? На грузинском и на узбекском два аутентичных текста, так? Это для вас аксиома, для всех?
Да.
Может ли быть, что международный договор между вами и мной заключен не на грузинском, не на узбекском, а на португальском? Может такое быть? Вот как вы изучаете международное право? Может такое быть? Не может. Это не международный договор Российской Федерации. Читайте Конституцию Российской Федерации, это не язык русский. Скажите, на каком языке заключен договор о присоединении России к ВТО? Скажите, пожалуйста, среди квалификационных требований к президенту, премьеру, министру иностранных дел, ну к нему может быть, депутатам парламента, есть ли требование знать хотя бы один из языков ВТО, английский, французский, испанский? Знать в совершенстве, настолько, чтобы быть переводчиком юридических документов. Есть такое требование?
Нет.
Если таких требований нет, если по Конституции у нас единственный язык русский, скажите, как может быть заключен международный договор Российской Федерации не на русском языке? Знаете ли вы о том, что аутентичного текста на русском языке нет вообще? Это не шутка. Не то, что его не сделали, не вовремя сделали, его нет вообще, в природе не существует. Есть перевод, под которым подпишется какой-нибудь переводчик, а официального, аутентичного текста нет перевода. Значит, я вам привел просто несколько примеров того, что ничем невозможно объяснить. Значит, тогда самое простое объяснение, что нас предали когда-то в 91 году. Вот Горбачев, вот он нас предал, вот еще тогда при нем и так далее. Значит, с учетом того, что все-таки у вас встреча не с абстрактным философом, с человеком, который имеет какой-то багаж опыта и знаний, я вам дам чуть-чуть информации для того, чтобы вы сами дальше выстраивали свое представление о мире, как на самом деле. Вот мне довелось работать в государстве с 89 года по начало 2001. Вам сейчас лет по 20-22, да, день? Вот у меня так в жизни получилось, что в 28 лет я был избран депутатом высшего органа законодательной власти страны. Да? В 31 год я был назначен начальником контрольного управления президента. В 33 года я был соучредителем политической партии, из которой нужно было через 2 года выйти. Вот, они сегодня вам говорили, я к ним не имею никакого отношения с тех пор. В 34 года я был одним из разработчиков закона о счетной палате Российской Федерации, в 35 лет назначен был заместитель председателя счетной палаты Российской Федерации. Это было голосование Совета Федерации. И до 2001 года был зампредом счетной палаты. Был ли это период, когда Россия легла, сдалась, была оккупирована и никто ничего делать не мог? Как вам рассказывают, такое якобы национально-державное крыло этой же власти? Нет, совсем нет. Значит, весь период, пока мне пришлось работать, была борьба. Что такое переворот 93-го года? Значит, на него есть очень много разных взглядов. Политических, экономических и так далее. Я приведу только 2 важных факта. Значит, после того, как Ельцин учредил переворот, он подписал несколько указов. Один из этих указов касался того главного, что вы назвали среди ключевых ресурсов нашей страны. Это был указ «Вопросы соглашений о разделе продукции». В соответствии с этим указом правительству давалось право заключать долгосрочные, на много десятков лет, соглашения по использованию наших ресурсов. Такие соглашения, в которых потом ни запятую подправить невозможно. Значит, скажите, а вот вы изучаете, опять же, международные договоры, принципы заключения договоров. Есть ли среди этих принципов что-нибудь типа недопустимости кабального договора? Есть ли такой принцип вообще в международных договорах? Вас ничему подобному не учат.
Вообще-то помнится один из фундаментальных принципов не то, что международного права, вообще-то и право как такового в общем смысле.
Это... Начиная с римского.
Да, начиная с римского, заключается в том, что обе стороны, даже не обе стороны договора, которые заключают данный конкретный договор, заключают этот самый договор, в том числе на основании собственной воли.
Отлично. Кабальные договоры не допускаются даже в нашем гражданском кодексе, скажите, да? Скажите, если американцы заключают договоры, дают лицензии на разработку их полезных ископаемых, нефть, газ в том числе, на 5-7 лет, а затем продлевают, почему они не заключают сразу на 30 лет, на 50 лет? Почему?
Ситуация.
Потому что ситуация может измениться так, что этот договор станет для вас каким?
Невыгодным.
Кабальным. Невыгодным. Да? Если информация, которую вы можете извлечь из того же Керна, каждые 3-5 лет удваивается, да? Вы можете получить информацию о том, что все совсем не так, совсем надо иначе. Да? Скажите, если после переворота президент Ельцин подписывает указ «Вопрос соглашения о разделе продукции», по которому дает право правительству заключать такие договоры на 30-50 лет.
Значит,
он правитель какой-то, он будет вперед на века.
О, прекрасно. Скажите, и второй вопрос. А можно ли в этой ситуации вычислить заказчика переворота? Нельзя ли провести связь между мгновенным признанием ключевыми западными демократиями переворота, осуществленного Ельцином, как законным, они же мгновенно признали, все мировое сообщество дружно признало расстрел российского парламента законным. Нормально. Ну, нормальная практика. Да? Нельзя ли провести связь между вот этим признанием и этим указом, по которому глобальному потребителю давалась возможность, нашему правительству давалось возможность заключать глобальным потребителям такие долгосрочные соглашения, в которых потом ни одной запятой подправить невозможно. Наверное, вы способны такую связь усмотреть. Да? Что случилось дальше? Дальше были выборы, вы знаете, 93-го года осени. Сформировалась новая Дума и новый Совет Федерации. Так вот, выяснилось, что транснациональным инвесторам, глобальным потребителям ресурсов, недостаточно указа. Им требуется закон. И нашлись силы, через которых транснациональный потребитель нашей нефти и газа стал лоббировать соответствующий закон о соглашении к разделе продукции. И дальше перехожу к вопросу об оккупированной стране. Скажите, может ли в оккупированной стране быть такое, что пролоббированный оккупантом закон принимается послушно Государственной Думой, а Совет Федерации отказывается его одобрить. Отказывается. Закон 3 месяца висит между палатами парламента, потому что сенаторов, а это был первый выбранный Совет Федерации, первый Совет Федерации был выбран. Я был членом этого первого выбранного Совета Федерации нашего Санкт-Петербурга. Как только не пытаются скрутить сенаторов, они поддаются. А среди них 55% работники исполнительной власти. Цифру запомнили? 55%. Это министры, губернаторы. На них-то совсем легко давить. Вот так просто мы вам в Архангельской области отключим газ. Мы вам дотацию не дадим. Давайте голосуйте как надо. И вот вы представьте себе, это 95-й год. Это люди. Я каждого из них очень хорошо помню. они с одной стороны с грузом, за плечами ответственности за свои регионы, министерства и так далее, а с другой стороны родину продать не готовы. Был даже момент, по российскому телеканалу центральному транслировал заседание правительства, как представитель правительства Черномырдин делает внушение министру топлива и энергетики Шафраннику, что тот не может зависимых от него сенаторов заставить их проголосовать как надо по этому закону. Я уж не говорю, что американские сенаторы писали письма Клинтону с требованием, чтобы он оказал давление и так далее, и так далее. То есть давление было массировано. В какой-то момент было принято беспрецедентное решение заставить, потому что для того, чтобы одобрить закон, надо явиться и проголосовать. А чтобы не одобрить, можно просто не являться, правильно? Так вот, чтобы заставить каждого оставить след, было принято беспрецедентное решение, это сентябрь 95 года, голосовать поименными листками, которые заслать каждому по его почтовому адресу, чтобы заставить каждого проголосовать. Так вот, что только люди не делали, люди ложились в больницы. Люди неправильно оформляли, то есть люди осознали, что на кону стоит судьба наших природных ресурсов на много триллионов долларов. И вот после трех месяцев вот этого весеннего закона между Думой и Советом Федерации заставить проголосовать поименными листками не удалось, и Совет Федерации наконец отклонил этот закон. Отклонил. Была создана согласительная комиссия. Я был сопредседателем этой согласительной комиссии от Совета Федерации, а Сергей Глазьев, ныне академик и советник президента по экономике, он был сопредседателем от Государственной Думы. Очень быстро выяснилось, что в Государственной Думе большинство пропустило этот закон просто по недопониманию. Вы знаете, есть два метода введения в заблуждение. Первый. Вот такой толстый закон «Война и мир», который никто не прочитает. Там можно где-то в глубине спрятать любые нюансы. Второй метод. Тоненький, совсем тоненький закон с ничего не значащим названием. Вот если бы закон назывался «О судьбе природных ресурсов Российской Федерации там, на 5 триллионов долларов», я думаю, никто не пропустил бы это. А он назывался «О соглашениях о разделе продукции». И шел там между каким-то пчеловодством и еще чем-то. Никто не понял, что вообще прошло. Когда осознали, большинство членов согласительной комиссии от Государственной Думы стали нашими союзниками. У нас время ограничено, я не буду рассказывать все перипетии. У меня этому посвящена книжка, изданная в 2003 году, называется «Похищение Евразии». Покупать не обязательно, кто заинтересуется, она пиратски выложена в интернете. Я на пиратов не в обиде, потому что я писал ее не ради гонорара. Значит, там что важно? Что там приложены документы, вплоть до стенограмм обсуждения на комитете по бюджету. Приложены в том числе и два варианта закона, в том виде, как он пришел в Совет Федерации, был отвергнут, и затем в том виде, как он вышел из согласительной комиссии и вступил в действие. Так вот, я хочу сказать, что, несмотря на все давление, закон был радикально пересмотрен, наиболее кабальные положения были исключены. Вы не правоведы, я не буду вам сейчас здесь акцентировать внимание на эти ключевые положения, кто заинтересуется, может посмотреть. Самое главное, Совет Федерации одобрил практически единогласно этот закон, он вступил в действие, после чего в условиях якобы оккупации, а тогда в Думе было левое большинство в совокупности. Не коммунисты, а там были вместе и коммунисты, и бабуринцы, глазевцы, еще кто-то, в общем, в совокупности они составляли относительно левое большинство. Так вот, через какое-то время они сумели даже закрепить успех. И году примерно в 97-м они внесли в этот закон норму о том, что не менее 70% заказов на оборудование и услуги для соглашения этой продукции должны размещаться на нашей территории. А с чем связана эта норма? Она связана с тем, что вот мы живем сейчас на брызге от нефти и газа, но мы живем, вам, молодым, трудно в это поверить, но мы живем, продолжая деградировать, к сожалению. Деградировать в какой части? Вот я смотрю, девушка совсем не верит, да. Мы деградируем в части структуры труда. В части того, какое количество наших людей занимается осмысленным, серьезным, творческим, инженерным, конструкторским и прочим другом, А какое количество занимается элементарным сиюминутным купи-продай? Значит, на одном купи-продай без мощного творческого созидательного страна сохраниться не может. Потому что никто вечно не будет покупать у нас наши природные ресурсы. Если кто задумает, что за 2-3-5 тысяч лет мир радикально изменился, это заблуждение. Как только баланс сил будет нарушен так, что с одной стороны будет мощная идея, а с другой пушинка, нам скажут, ребят, ну что вы, кто вас что будет покупать, отдайте так. А для того, чтобы поддерживать даже ракетно-ядерный потенциал наш нынешний, а наш нынешний ракетно-ядерный потенциал, это единственное, что сдерживает. Боеспособных вооруженных сил, способных противостоять Китаю или НАТО, у нас уже нет. У нас только ракетно-ядерный потенциал остался. Но для того, чтобы его поддерживать, недостаточно одной оборонки. Нужен очень мощный научно-технологический фон. Для того, чтобы мог работать один инженер-оборонщик в какой-нибудь ракетно-ядерной сфере, надо, чтобы вокруг работало еще тысячи инженеров в области сельхозтехники, какого-то такого мощности, другого, третьего. Иначе невозможно поддержать уровень. Мы деградируем не в том смысле, что наши бомбы становятся хуже ракеты, а в том смысле, что мы не можем следовать научно-техническому прогрессу, который вокруг нас, который нас обгоняет. Так вот, возвращаясь к нефти и газу и к нашим фундаментальным приоритетам. По технико-экономическим обоснованиям ряда месторождений по добыче нефти и газа на территории Российской Федерации, особенно на шельфе, для того, чтобы вытащить одну прибыльную долю нефти, надо вытащить еще 9 тонн нефти, которые пойдут на компенсацию расходов того, кто занимается недропользованием. Понятно, о чем я говорю? 10 тонн добываете, из них только 1 тонна прибыльная, остальное расходы. И тогда самый фундаментальный вопрос для нас, даже не тот вопрос, куда мы деваем прибыли от прибыльной нефти. Самый фундаментальный вопрос, это на что идет вот эта компенсационная часть. На заказы нашему петербургскому машиностроению, какому-нибудь кировскому заводу уже практически разрушенному, нашим судостроительным заводом, северным заводом. А здесь я хочу подчеркнуть, все это предприятие двойного назначения. Значит, все ключевые фундаментальные технологии имеют двойное назначение. Вот есть газоперекачивающий насос, который газ перекачивает. Он производится на том же заводе, который делает авиационные и ракетные двигатели. Это практически одна и та же технология. Значит, на одних и тех же заводах, на базе одних и тех же технологий делают подводные лодки, авианосцы, и там же плавучие стационарные буровые платформы. Все технологии очень тесно связаны. Значит, для России, для того, чтобы она не отставала, для того, чтобы она имела инвестиции в свое развитие, самый фундаментальный вопрос – это направление денег, вот этой компенсационной части с добычей нефти и газа, на заказы своему российскому машиностроению. Значит, здесь я вас должен расстроить, заканчивая с тем периодом. Так вот, в тот период, до конца 90-х годов, сопротивление было еще достаточно жестким. Тогда парламент сумел пролоббировать норму о прямой протекции для российского машиностроения, но она не сработала. Почему она не сработала? Мне когда-то в 95-м году пришлось выступать в Лондоне перед кругом предпринимателей, заинтересованных там, в инвестировании в Россию. И встреча была очень жесткая. Они не так спокойно слушали, как вы, а очень яростно на меня нападали. Что вы не хотите открыться нам для инвестиций там, и так далее, и так далее. А я вынужден был оппонировать, и так как я немножко имел представление, когда меня спрашивал норвежец, я ему отвечал, ну вы же в Норвегии все установили такие-то нормы, позволяющие вам повернуть вашу нефть и газ на заказ вашему машиностроению. Почему считаете, что мы не должны сделать так же? То же самое с англичанами, американцами и так далее. А по окончании фуршет. И вот самое интересное, я тоже писал в книге, ко мне подошел уже старенький дядник, мне тогда было 35 лет, а ему где-то за 70. Он какой-то старший вице-президент Роллс-Ройса. А Роллс-Ройс, как вы знаете, это не столько эти шикарные автомобили, сколько авиадвигатели, газоперекачивающие насосы и так далее. Это серьезная корпорация. И вот уже за фуршетом он мне говорит, я удивляюсь вам, русским. Нет, он сначала сказал, правильно, он мне как два раза более младше, он говорит, правильно, молодец. Дальше говорит, я удивляюсь вам, русским. Если бы вы установили на 20 лет вот такую таможенную пошлину, что мы не можем к вам ничего ввести, то я бы сказал своему правительству, что ему нужно поставить завод по производству газоперекачивающих насосов Rolls-Royce в России, Потому что никакого иного способа проникновения на российский рынок нет. Но раз вы так не делаете, я не могу построить у вас свой завод. Иначе мое правительство будет нами недовольно. Там не сложная система отношений между корпорациями и правительством. Корпорации что-то могут пролоббировать, но они нуждаются в поддержке своих правительств. Так вот, до конца 90-х годов борьба продолжалась. Парламент имел возможность настоять на жесткой протекции, но он не реализовался по одной причине. Тогда же было снова продекларировано, что Россия вступает в ВТО. Основной стратегический курс развития России – ВТО. А правила ВТО не позволяют осуществлять такую протекцию. И спустя некоторое время в закон прям было записано, что эта норма после вступления в ВТО перестает действовать. Так вот, когда нам рассказывают о том, что при вступлении в ВТО изменились пошлины где-то на 5-15%, это, мягко говоря, не вся правда. После присоединения к ВТО мы потеряли ключевой инструмент поворота заказов на оборудование для добычи нефти и газа на свое машиностроение. Все, этот инструмент, эта норма больше не действует. Значит, раньше у нас массово эти схемы не реализовывались только по одной причине. Потому что было сказано, ребята, подождите, вот мы вступим в ВТО, и тогда вы сможете приходить к нам, не будучи обремененными обязанностью заказы размещать на нашей территории. Вы сможете прийти вместе с широким фронтом и недропользователи, и свои же американские, канадские, корейские, японские производители оборудования. Значит, я на этом, наверное, сейчас приостановился бы. У нас время ограничено. Если интересно, логично могу рассказать о том, какая борьба происходила в сфере финансовой, центральный банк, финансовый управление и так далее. Все 90-е годы – это точно такая же борьба. Это точно такая же борьба, в которой Совет Федерации жестко выступал против действий президента, правительства и так далее. Там, правда, эта борьба не увенчалась даже никакими промежуточными победами. Тем не менее, это был период борьбы. Я бы хотел просто, чтобы вы знали, что не было у нас такого в истории, что в 91-м году прошел переворот, Горбачев как будто бы что-то сдал, и после этого все было оккупировано, и никто ничего делать не мог. Могли и делали. Последний пример. 95-й год. 96-й год. Я заместитель председателя счетной палаты. Мы получаем меморандум совместный правительства и Центробанка, адресованный МВФ о среднесрочной политике российского государства. Так вот, представьте себе, в этом меморандуме черным по белому написано, ограничить счетную палату Российской Федерации, только контролем за бюджетом. Понятно, о чем речь? Или непонятно? В Конституции сказано так, счетная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета. А что такое бюджет? Если вы член парламента, то вы скажете, бюджет – это все. Если вы министр правительства и хотите быть бесконтрольными, вы скажете, вот бюджет, это будет вот это вот здесь, вот бюджет, все остальное не бюджет. Правильно? Значит, тут же создаются внебюджетные фонды. Пенсионный фонд по размеру на тот момент был как половина всего бюджета. Нет, это не бюджет, это внебюджетный фонд. Природные ресурсы. Нет, это вообще бюджет не имеет отношения. Предприятия, которые приватизируются. Нет, это бюджет не имеет отношения. Понятна логика? Значит, когда мы готовили закон о счетной палате, мы прописали, что все, что касается финансово-хозяйственных действий государства, я своими словами сейчас переговорю, все, что касается, из чего должны идти поступления в бюджет, все, что касается прохождения государственных ресурсов и так далее, даже если самые частные компании, если там есть вот копейка государственных денег, все под контроль на счетной палате. В части прохождения этих денег. А это был период кредитно залоговых аукционов, когда у государства просто брали и отнимали ключевое, заведомо самое рентабельное. И счетная палата мешала, она делала отрицательные заключения на каждом этапе. Так вот, наше правительство Центробанка писали ограничить счетную палату. Это был меморандум в адрес МВФ. И что? Как вы думаете, ограничили? Это я, с одной стороны, подыграл идею, что страна была оккупирована, а с другой стороны, рассказываю вам, кто-то вел себя как полицаи, исходя из того, что мы оккупированы, а кто-то продолжал жить свободным человеком в свободной стране. И несмотря на то, что они это написали, мы-то это не приняли в исполнение. Мы продолжали работать, как работали, и все, что связано с теми же кредитно-залоговыми аукционами, вскрыли и вам представили. И вы сейчас можете найти соответствующие документы, все это опубликовано. То есть это просто последний пример к тому, что не было такого, что все сложили оружие. Борьба продолжалась, и борьба в некотором смысле и продолжается. Просто сегодня борьбу вести значительно сложнее, потому что все более жестко централизовано. Но я надеюсь, вы, ребята, молодые. Я надеюсь, вы увидите в жизни и лучшие времена. Я надеюсь, что многое в жизни будет зависеть от вашей позиции. Вот, желаю вам такой масштабной самореализации в жизни, в своих личных интересах и в интересах всей страны. И готов отвечать на ваши вопросы, если есть.
А вы про финансы, это тоже решение в разе?
Есть. Значит, вообще у меня, знаете, как ты думаешь, по телевизору где-нибудь. Представляешь, что такое? Объявить, встать, выйти на трибуну, сказать там вопрос, описать, проголосовать, да, это занимает время. Так вот, Центральный банк – это важно или второстепенно? Центральный банк – это главная экономически-финансовая власть в стране. Вопрос преодоления вето Совета Федерации по закону о Центробанке рассматривается в разном, между значением, знаете как, жизнь лучше режиссер, между назначением гражданина Репкина на комитет по сельскому хозяйству, да, обязательно Репкина надо. Ну так случилось, реально, да? И вот между назначением Репкина на комитет по сельскому хозяйству и каким-то второстепенным вопросом продлевается вето Совета Федерации. А там часы фиксируют секунды. Все вместе с подходом, отходом и с голосованием заняло менее 3 минут. Представляете себе? Значит, вот в этой книге «Крещение Евразии» все очень в этой части подробно описано. Значит, более поздние мои книги, это уже 2006 по 2012 год, они сдавались, те книги сдавались двумя издательствами, сейчас уже не помню, как называются, последние книги сдавались издательством «Вече», они носят такой более уже хронологически описательный характер. Мне на протяжении, где-то начиная с 2003-2004 года, пришлось каждую неделю выдавать статью. Вот. И эти статьи были собраны на текущей тематике. Я ездил на 4 томах. 4-томник вышел, как «Хроники мутного времени» называется. Вопросы? Или время наше закончилось? И все устали, готовы бежать? Как? А что со временем?
Устали?
Я не заставляю вас сидеть и меня слушать. Если есть вопросы, готов быстро ответить.
Может, вы еще расскажете примеры влияния, допустим, на экономическую сферу в России или на другие какие-то? То есть непосредственно примеры.
Примеры. Ну, ребят, опять, вот я понимаю, что вы все молодые, живете какой-то такой веселой, интересной жизнью. Насколько вы погружены в представление о том, что с российской экономикой? Насколько погружены?
Какое представление есть?
А какое представление? Ну, вы, наверное, преподаватель.
Нет.
Нет? А есть какое-то вот интегральное. Вы простите, да? Я хотел, конечно, всем вот студентам. У вас какое-то интегральное представление о направлении движения российской экономики есть, нет? Что? Это общее мнение, или это я так напугал, но вроде как из вежливости вы соглашаетесь? А есть альтернативное мнение какое-то? Куда сейчас экономика российская движется?
Ну вот я когда училась на экономическом факультете, там преподаватели тоже, ну, старые закалки, они абсолютно с вами солидарны, в принципе, они тоже соглашаются. Подобные.
Давайте так, вот тем, кто интересуется, если кто-то из вас экономикой интересуется, а вы понимаете, что экономика, я приоритет расставил так. Есть цели и смыслы фундаментальные. Мораль, религия, какие-то представления о счастье и так далее. Это, конечно, высшая экономика. Экономика – инструмент для достижения наших целей. Но после целей, смыслов, счастья и так далее идет экономика, как фундаментальный инструмент. Политика – это уже реализация экономических и смысловых целей. Да? Так, по логике. Если кто-то из вас экономикой интересуется, как одним из элементов базиса всего, чем вы в жизни будете заниматься, сейчас готовятся. Вы слышали, что существует такой Петербургский экономический форум. Но это явление сугубо либерального толка. То есть туда собираются представители так называемого экономического мейнстрима. Туда собираются финансисты, сырьевики, они обсуждают, как вот дальше с сырьем, как с финансами, как крутить, как не крутить и так далее. Большое начальство съезжается. Это не имеет, с моей точки зрения, к сожалению, никакого отношения к созидательной экономике. В Москве готовится альтернативный экономический форум. Он должен пройти 20-21 марта этого года. Он проходит на базе МГУ, вашего конкурента, да? Вот. Институт экономики РАН. И плюс есть такой интересный человек, Константин Бабкин. Вот, он интересен тем, что у него заводы по производству комбайнов в Ростовской области и в Канаде. И он просто сравнивает условия своей производственной деятельности. То есть нет такого, что наши комбайны плохие, нет такого, что наши управляющие плохие. Вот один и тот же человек. У него Россельмаш и в Канаде заводы. Россельмаш сокращает производство, а в Канаде за 4 года он удвоил производство. Его комбайны экспортируются в 20 стран мира. Почему? Вот он берет и просто сравнивает налоговые условия, условия кредитования, условия лизинговые, я не буду перечитать все. Но он сразу говорит, у нас развивать производство невозможно, потому что условия просто тупо хуже, чем у конкурентов. Это совсем просто. Он говорит, я сейчас близок к тому, чтобы брать своих рабочих из Ростова и везти в Канаду рабочих. И мне это будет выгоднее, чем производить комбайны в Ростове. Вот. Я подчеркиваю, не в Китае, не во Вьетнам, где что-то, а страны с высоким уровнем жизни, с высоким уровнем развития собственной техники. Так вот, он является одним из организаторов, инициаторов этого форума. Опять же, кто интересуется, в рамках подготовки к форуму проходит предварительное заседание секции налоговая, там, сельскохозяйственная, энергетическая, финансовая и так далее. Ролики выложены в интернете. Они достаточно такие внятные, потому что всем дается по 3-5-7 минут выступать. То есть, кто интересуется, посмотрите, потому что совокупность того, о чем говорят там люди, это совершенно такая законченная, последовательная, альтернативная стратегия развития. Я бы ее сформулировал в нескольких словах совсем коротко. Вот если вы не член ВТО, если вы имеете возможность закрыть свои рынки, да, вот вы в своих квартирах можете делать, что хотите. Да? Также с закрытым рынком вы можете проводить миллион разных вариантов экономической политики. Здесь поднять, здесь повысить. Вот что хотите, то и делайте. Но если вы открыли рынок, то вы хоть умрите, но вы обязаны обеспечить своему производителю условия налоговые, кредитования, лизинга, как минимум по 3 месяца, не хуже, чем у конкурентов. Если вы этого не обеспечиваете, то все остальное пустой трёп. Он не имеет никакого отношения к реальной жизни и развитию. К развитию имеет отношение одно. Открыли рынок для конкуренции, либо вы таким образом убиваете своего производителя, свою страну, либо вы обязаны любыми силами обеспечить совокупные условия не хуже. Просто ясно. Сегодня это не обеспечено. Сегодня тот же Бабкин имеет возможность в Канаде брать кредиты на развитие по 2,3% годовых, у нас по 15%.
А вы согласны?
Исчерпывающе. Вот один этот пример, исчерпывающе. Значит, производитель, который берет кредит под 15% годовых, не может конкурировать с тем, который берет под 3%. Все.
А можно еще вопрос?
Да.
Согласна, что возможно мы просто из такой точки зрения, что мы в РТО просто рано вступили, возможно, 10-15 лет подготовить почву было бы более логично.
Сколько у нас еще времени? Ребята, как? Ребята, как? Как вы? Я отвечу на ваш вопрос. Так, вы сколько минут вы еще? Сколько? 15-20 минут, да? Давайте я отвечу тогда. Раз вы специалисты по международным делам, международное право – это что?
Инструмент какой-то.
Что в современном мире ключевые инструменты международного права? Инструменты, институты?
Организации.
Ну, ООН что-то никто не называет, ну ладно. Результаты Второй мировой войны. каким образом были закреплены, в чем, в рамках международного права? Что есть ключевые последствия с точки зрения международного права Второй мировой войны? Ну, ребят, это же ваша
специальная просто
такой же вопрос. Не. Вы говорите о преступлении и наказании. Я говорю об институциональных. ООН, Совет Безопасности. Так? Все ли согласны с тем, что ключевые инструменты международного права института это ООН и Совет Безопасности? Все согласны? Все согласны? Что? Официально, да. А не официально? Ну, споры ведутся о чем угодно. Значит, все-таки неофициально что-то другое есть?
Правительство нет.
Значит, еще раз, давайте так, чтобы у нас было ясно. Итоги Второй мировой войны закреплены в таком международном институте, как Организация Объединенных Наций. Скажите, для России как одного из победителей, да?
Как инструмент.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, резолюция 1973 Совета Безопасности ООН.
Которая нарушена мной?
Резолюция номер 1973 под названием Non-Fly Zone. Это неэффективный инструмент, пустой, пускай никаких инструментов. Понятно, о чем я говорю, или вы не в курсе? Non-fly zone – это резолюция, на основании которой НАТО бомбило Ливию. Там вопрос трактовки резолюции, да? Второй вопрос. Но тем не менее, значит, инструменты есть в руках?
Ну, есть.
НАТО, но на основании чего? Кто мандат дал? Мандат дал Совет Безопасности ООН. Я к чему вас веду, собственно говоря? Скажите, а ключевые вопросы в современном мире, это какие вопросы? Это вопрос бомбить или не бомбить, только один? Или еще какой-то вопрос?
Как делить еще вопрос?
Жить или не жить, развиваться или не развиваться. А вопрос жить или не жить, развиваться или не развиваться, сейчас какая организация в большей степени решает, чем ООН? Какой?
Мирная организация здравоохранения.
Хорошая шутка. Так. Все-таки, какая организация в большей степени решает вопрос, сможем ли мы развивать свое авиастроение или не сможем? Какая международная организация решает?
Может, экономическая какая-то?
Ребята, ВТО. ВТО сегодня содержательно для нашей жизни с вами решает больше, чем ООН. А историю вы знаете, как создавалось ВТО, как создавалось ГАТО? Значит, ребят, у меня нет к вам претензий с тем, что вы это не знаете, но я вам очень рекомендую все-таки с этим ознакомиться. Значит, в рамках ООН сначала была попытка создать организацию международного сотрудничества торговли, ООНовскую. Но США, в связи с тем, что эта организация, потому как она была учреждена, какие цели перед ней были поставлены и так далее, не могла являться инструментом вскрытия чужих рынков для корпораций США. Об этом на сенатских слушаниях в США тогда говорилось совершенно открыто. Нас это не устраивает, потому что это не решает наши задачи. В противовес ООНовской организации они создали ГАТТ, Генеральное соглашение тарифов и торговли. Нынешнее ВТО стало наследником ГАТТ. Дальше вопрос. Когда в рамках международных отношений, международных дел, мы выступаем против сноса памятника бронзовому солдату в Таллине. Наша власть, наш МИД и так далее. Мы делаем хорошее, важное дело. Ну как вы считаете? Хорошее, важное, потому что мы выступаем против пересмотра итогов Второй мировой войны. Так? Да, Петя? Скажите, а когда мы соглашаемся на то, что мы становимся членами не ООНовской организации по экономическому сотрудничеству и торговле, где один из пяти официальных языков русский, А когда мы даже подаем заявку на членство, затем присоединяемся к ВТО, к организации, которая решает все вопросы экономического сотрудничества и торговли, и в которой русского языка вообще нет, а есть только английский, французский и испанский. Мы тем самым не соглашаемся на фундаментальный пересмотр итогов Второй мировой войны. Как вы считаете?
Ну, как минимум, это неуважение.
Тот же Китай обозначен как де-факто победитель во Второй мировой войне. Со всеми, скажем так, условностями, со всеми умолчаниями, договоренностями и так далее. Но тем не менее, товарищи из Китая абсолютно не волнуют, что в числе языков, которыми тренируют в ВТО, нет китайского языка вообще.
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, логично вам могут сказать, что насос по выкачиванию денег работает не только в России, но и в Китае. И что на это ответить? Значит, Китай тоже сдался?
Нет.
Как?
Нет.
Значит, конечно,
фундаментальная разница в следующем.
Нет, они просто хорошие дипломаты.
Значит, мы, получая вместо барреля нашей нефти какое-то количество зеленой резной бумаги, которая называется доллары, не произвели ничего нового. Мы не продвинулись, мы не развились. Вы бы готовились к какому-то зачету, вы продвинулись, вы развились. Мы достали нефть, перевели ее в другую форму, мы не развились, мы не продвинулись.
А Китай развивается.
Что?
А Китай развивается.
Мы просто перевели невозобновляемые природные ресурсы из формы ликвидной в форму сиюминутной, еще более ликвидную. Кажется, этот доллар быстро на него что-то может купить. Но форму стратегически на самом деле ликвидную. Этот доллар в любой момент может потерять ценность. Реально, может потерять. Нам это не очень верится, но мы не должны быть людьми наивными, мы должны понимать, что там фундаментальные интересы выше чего угодно. Да? У Китая совсем другое. Китай ведь не продает свои природные ресурсы. Китай продает только то, что он производит. То есть Китай получает доллары, на них закупает технологии, производит новую продукцию, снова продает ее за доллары. Снова эти доллары, иногда излишние, как будто бы вынуждены складировать в американские ценные бумаги, но у Китая, так же как у Японии, Япония тоже в это включена, но у Китая это цепочка, в которой он получает свой результат. Даже если в совокупности, если мы экономически посчитаем, что слишком много денег Китай и Япония заморозили в США, тем не менее мы вынуждены признать, что без этого механизма они не могли бы так развить свое производство. Разница фундаментальная. Если бы Россия от продажи природных ресурсов, невозобновляемых, перешла на продажу чего угодно произведенного в России, высокотехнологичного, я бы не выступал так жестко против. Почему? Потому что для того, чтобы Китай или Япония могли продать свою высокотехнологичную продукцию в США, нужно что?
Отношения.
Не зависящие от Японии и Китая, что нужно для того, чтобы они могли продать свою продукцию в США? Нужна добрая воля торгового партнера США.
То есть должны хорошие отношения должны быть.
Китай и Япония развиваются за счет того, что США открыли им свой рынок для их готовой продукции. Мы вам открыли рынок, но вы взамен будете часть полученных денег замораживать в наших активов. Это такие договоренности. То, что продает Россия, абсолютно не требует доброй воли со стороны США. Спрос на нефть и газ – это спрос сугубо биржевой. К торговле нефтью и газом ни США, ни ВТО в этом смысле никакого отношения вообще не имеют. Нам не нужна их добрая воля, в обмен на которую мы бы складировали полученные деньги обратно к ним. Разница принципиально. Значит, возвращаясь к вашему вопросу о ООН. Ну, вы как специалист по международным делам. вообще представляете, что вся история, которую мы изучаем, это история несправедливо, необоснованно европоцентричная или евроатлантично-центричная. Например, Вторая мировая война когда началась? Ну когда? Примерно. Когда? Так. А закончилось? Чем закончилась Вторая мировая война? Вот смотрите, как интересно. Закончилась Вторая мировая война победой над Японией. Над Японией. Но началась почему-то не с момента, когда Япония напала на Китай. Нет, нет здесь какой-то неувязки. А вы знаете, сколько китайцев погибло от японской агрессии к моменту официального начала Второй мировой войны? Не смотрели эти цифры никогда? Погуглите, эти цифры открыты. Значит, приводится цифра, начиная от 15 миллионов. Вы представляете себе, война претендует на то, что она была мировая. Но мировое, это мы понимаем так. Мы, Европа, Англия, Америка, Франция, наши колонии. А то, что не наши колонии, это не мир вообще. То, что каких-то там, извините, это не мое презрение, а презрение официальной мировой исторической науки к Китаю. В период, когда он был слаб. То, что там 15 минут каких-то китайцев погибло, это нас не интересует. Это еще не Вторая мировая война. Вы вдумаетесь в это, да? Методы уничтожения японцами и китайцев вам известны более-менее? В период, начиная с 1933-1932 года. Известны, нет?
Нет.
Значит, это по всей Маньчжурии расставлены бордели, в которых продается опиум. Опиум. Открыто. При этом японцам под страхом очень серьезного наказания туда вход запрещен. То есть до того были две опиумные войны Великой Британии против Китая, потом японцы подхватили оружие. Там был прямой геноцид целенаправленный населения. И это все не считается Вторая мировая война. К чему я об этом говорю? Потому что, отвечая на ваш вопрос, потому что, ребят, не обижайтесь и будьте готовы. У Китая масштабный счет ко всему современному, западному, белому, как угодно называйте, миру, такой серьезный, что если только мы ослабеем, этот счет нам будет очень масштабно выставлен. К сожалению, Китай с некоторых пор не рассматривает нас как своего друга и союзника. Я вам приведу пример. В 1992 году у меня был официальный визит в Китай. Я был тогда начальником контрольного управления президента. Ну что, устали, не надо?
Надо. Ушли слабо.
Это важный факт. Факт важный. Значит, я был там по приглашению министра государственного контроля Китая. У них это как, ну, я был начальник контроля прям президента, а у них это тоже член правительства, член политбюро, который курирует порядок в стране, скажем так, да? И, кстати, вот, ладно. И у нас была встреча, нас принимал глава государства, премьер Госсовета Китая, когда это был Ли Пэн. 92-й год. И он держал перед нами речь, адресованную президенту Ельцину. Он просил меня передать эти слова Ельцину. Мы тогда же, естественно, с послом направили соответствующую шифротелеграмму, где все это пересказали и так далее. Речь была очень простая. Смысл сводился к тому, что китайское руководство считает, что великая Россия не может и не должна проводить такую политику, когда она выбрала одного там союзника, или там, не знаю, как своими словами передать, начальника в лице США, да, вот, и, в общем, не проводит никакую свою самостоятельную суверенную политику. Это нам говорил глава китайского государства, что Китай выражает обеспокоенность и недовольство тем, что от самостоятельной политики, от самостоятельной роли в мире Россия перешла к роли подчиненной Соединенным Штатам Америки. И вот смотрите, у нас с Китаем были масштабные конфликты. Это были конфликты пограничные еще в 19 веке. У Китая были обиды, что мы неправильно резали границу. Были конфликты на Даманском в 60-е годы, но до этого был период очень масштабной помощи Советского Союза Китаю, знаете, да? Китай помог, Советский Союз помог китайской революции, становлению и так далее, и так далее. То есть отношения не безмятежные, но у Китая нет оснований относиться к нам, как к всему западному миру. А вот к западному миру у Китая есть основания относиться без малейшей сентиментальности. Китай твердо помнит, как Англия сажала его на наркотики. Две опиумные войны. Китай твердо помнит, что вся мировая история не рассматривает китайцев как представляющих какую-то ценность. Когда в Китае массово уничтожалось население, это все еще не была Вторая мировая война. С моей точки зрения, жизненно важно нам, в преддверии будущих глобальных катаклизмов, не оказаться на стороне тех, кто против Китая. Не оказаться. Потому что Китай уже сумел переиграть западный мир. Китай сумел обмануть западный мир. На ваш вопрос отвечаю. Значит, есть в нашем Центральном экономико-аналитическом институте специалисты, которые еще с советских времен занимались изучением Китая, в том числе и статистикой. Я был на нескольких конференциях, где они рассказывали о том, как Китай на протяжении многих десятилетий скрывал истинную статистику, характеризующую уровень его реального развития. И только по некоторым отдельным данным, таким как производство цемента, вдруг они вытаскивали всю цепочку. Потому что производство цемента вдруг почему-то не засекретили. И вдруг из производства цемента они вытаскивают, что столько цемента без соответствующего количества арматуры и так далее, невозможно израсходовать. Вот. Вносили коррективы, получили реальные данные, которые вылезли вдруг вот с этим рывком Китая вперед. Значит, Китай в этом смысле проводит очень тонкую политику. Китай не является демократическим государством в таком упрощенном нашем представлении, что вся информация ключевая открытая, что официально считается открытым, потому что должны давать информацию, да, да, да. Китай ведет очень тонкую сложную игру из того, что Китай сегодня согласился вступить в ВТО, но на условиях фундаментально отличных от условий России, не следует, что Китай признает, что китайский язык не будет одним из ключевых мировых. Я думаю, что это связано с, еще раз подчеркиваю, очень тонкой игрой Китая. Принято к России ситуация, к сожалению, хуже. Никакой игры здесь нет. У нас нет какого-то скрытого смысла, ради которого мы могли вступить в ВТО, признать, что отказываемся от итогов Второй мировой войны таким образом, вот этих фундаментальных. Нет этого скрытого смысла, к сожалению. Я был бы рад, если бы я был неправ. Если бы такой смысл был. Ответил на ваш вопрос. Давайте еще, если есть вопросы, все устали, я вижу. Да, пожалуйста. Ребят, поймите правильно, я в студенческой аудитории не должен вести какую-нибудь антиправительственную, антипрезидентскую и прочую пропаганду. Я отвечу коротко. Я не член никакой партии. Я баллотировался первый раз в депутаты в 89 году. От своего коллектива оборонного института меня выдвигал мой коллектив. И моим противником был первый секретарь Ленинградского горкома партии. Герасимов. Значит, у коммунистов со мной свои счеты, как вы понимаете, да? Тем не менее, на последних выборах президентских я был доверенным лицом Зюганова. Не потому, что я коммунист, я не коммунист. Не потому, что Зюганов самый лучший из всех людей. Но потому, что я считал, что для России то, что предлагают не коммунистическая партия, которая была под занавес СССР, она, как все, что не имеет альтернативы, конкуренции, да, к сожалению, разлагалась. Это невозможно не признавать. Разлагалась. Это факт. Но те, кто сегодня остались в оппозиции, те, кто сегодня несут эти знамена, с моей точки зрения, несут для страны более созидательную программу развития, нежели то, что есть сейчас. Поэтому я выступал в поддержку кандидата Зюганова. Значит, чтобы опять же не вести никакую антиправительственную, антипрезидентскую кампанию, в вашем вопросе была составляющая, связанная с борьбой с коррупцией, что-то такое, да? Значит, я вам отвечу. Скажите, вот я вам предложу два варианта. Один вариант. Приду я хороший, скажем, вернусь в счетную палату, и буду контролировать честно. Один вариант. Другой вариант. Приду я или не я, но создам механизмы, при которых меньшинство получит реальное право держать под контролем тех, кто при власти. Меньшинство.
Было бы неплохо.
Но вы знаете эту практику во всем мире. Скажем, в западно-германском Бундестаге меньшинство 20% депутатов имеет право стать комиссию по расследованию деятельности правительства. И эта комиссия будет иметь все полномочия, необходимые для расследования. В США меньшинство имеет право инициировать, учредить практический институт спецпрокурора по расследованию действий президента. Это общая практика, да? Так вот, я вам задам вопрос. Как вы считаете, предположим, не я, предположим, среди вас есть кто-то авторитетный. Это должен быть, да, как вас зовут? Ну, не важно, вас как зовут. Вот, предположим, Анастасия, у вас большой авторитет, не вообще, с точки зрения того, что вы знаете, что она чужой не возьмет и строго проконтролирует. Вы какой вариант выберете? Просто придет Анастасия, наведет порядок? Или Анастасия создаст такие механизмы?
Механизмы. Ну что тут человеческий фактор присутствует.
Значит, поэтому теперь я не говорю о том, кто лучше, Кормоков, который был председателем, когда я был зампредом, или Степашин, который сейчас председатель. Я говорю только о механизмах. В период, когда я работал заместителем председателя счетной палаты, как назначались председатель, заместитель и аудиторы? Как назначаются по Конституции председатель, заместитель и аудитор счетной палаты?
Президентом назначались.
Ребята, очень тоненькая книжечка, очень любопытная, называется «Конституция Российской Федерации». Посмотрите.
Обязательно.
Значит, там сказано четко. Дума, вот просто Дума, назначает председателя счетной палаты и половину состава аудиторов. Совет Федерации назначает заместителя председателя счетной палаты и половину состава аудиторов. Это так положено по Конституции, так было при мне. Как сейчас? Сейчас президент представляет кандидатуру, за которую голосует послушная дума. С точки зрения механизмов есть разница?
Конечно.
Есть разница. А как вы думаете, как собираются этот механизм улучшить?
Увеличить количество...
Значит, сейчас в Думе лежит законопроект, в котором предложено, я привожу такой пример обычно, что вас будут пороть не каждый день, только по субботу, по рядовке. Значит, соответственно, не президент будет предлагать кандидатуру, а теперь фракциям Думы даруется право предлагать кандидатуру, ну кому? Президенту. Он из этих кандидатур выберет то, что ему нравится. Если ничего не понравится, возьмет другую и внесет на голосование Думы. Как вам нравится такой механизм?
Ну, как бы, да.
С вами, я пытаюсь вам ответить не на уровне «мне нравится, не нравится». Я пытаюсь вам донести, что заложены механизмы, которые, к сожалению, не позволяют ключевым институтам государства, которые должны бороться за элементарный порядок, работать самостоятельно в интересах государства. К сожалению, так. Значит, я бы сказал так, как только президент Иванов, Петров, Сидоров, неважно какого фамилии, начнет возвращать, я подчеркиваю, не создавать с нуля, возвращать, потому что мы эти механизмы в свое время уже делали. Начнет возвращать нормальные механизмы цивилизованного государства, при котором вы бы были твердо уверены, что действительно каждая копейка наших денег расходуется на дело. Я первый буду любого этого президента поддерживать, неважно, кто он будет, антикоммунист, коммунист, либерал, неважно. Если будет восстанавливать нормальные механизмы цивилизованного функционирования государства. Сейчас, к сожалению, эти механизмы разрушены. К сожалению. Есть ли еще вопросы? Структура труда, содержание труда. Да.
Есть ли какая-то возможность этому препятствовать и может в будущем изменить
изменения? А планируемое сокращение вузов знаете? Так, вузы сокращаются. А снятие надбавок с кандидатов и докторов наук знаете? Не собираются, уже сняли, все. То есть теперь на усмотрение вашего... Нет, вот раньше вы получали по закону, а теперь вы будете получать с базовой. Понимаете разницу? Раньше по закону умри, но выдай вам эту надбавку. Вы кандидат доктор? Вот вашу кандидатскую надбавку вам раньше обязаны были дать по закону. Либо вас должны уволить, либо если не уволят, то выдай и все, умри. Теперь нет. Теперь нет обязательного требования надбавки. Я к чему? К тому, что осуществляется целая последовательная система мер, ну, не идущих на развитие образования. Вы, ребята, в каком году поступали? В 8-м, наверное, да? Вы еще не попали под ЕГЭ сплошное. Нет, вы попали под эксперимент. Мой сын поступал в 9-м году. Поэтому в 9-м году я всем этим интересовался. Значит, мой сын сдавал не математику, а математик. А потому что на бланке под названием предмета было отведено ровно такое количество букв, чтобы написать математик. И в инструкции было, нет, в инструкции было сказано, если вы думаетесь, в одних случаях нужно писать просто то количество букв, которые поместятся, а в других случаях нужно было писать убористее. Нет, это я совершенно серьезно говорю, мой сын под это попал. Да? Значит, в 9-м году в официальном документе, распространенном о том, как сдавать ЕГЭ, было написано, что русско-турецкое надо писать без пробелов и без дефиса на экзамене по истории. Потому что в машину так заложено. Значит, девочка из класса моего сына поступала на филологический в МГУ, не поступила. Потому что она написала в ответ, какой прием условий, написала эпифора. А в машину не заложили эпифора. В машину заложили слово «повтор». Значит, она написала на ЕГЭ четырехстопный ям, ей выставили ноль. Потому что в машину было заложено только ям. А что четырехстопный не было заложено. Понимаете, я к чему об этом говорю? Вы спросили, есть ли признаки. Я, к сожалению, знаю, как это делается. Делается следующим образом. Есть заказ на разработку всех этих материалов. Большие институты это все осваивают, а потом три урода где-нибудь в уголочке за 15 копеек все это пишут. Реально, это так делается. Значит, при таких механизмах разработки вот всей этой методической литературы по совершенствованию образования невозможно рассчитывать на то, что образование будет развиваться. И последнее. Вы знаете, как это новость буквально вчерашнего дня. Они решили ввести критерии оценки качества вузов. Знаете, какие критерии? По количеству обратившихся на биржу труда. Хороший критерий? Есть ли понимание, что есть сферы, которые сиюминутно рыночно регулироваться не могут? Например, сфера образования сиюминутно рыночно регулироваться не может. Вы можете сиюминутно рыночно готовить слесарей и сантехников, но специалистов по международным делам вы не можете регулировать на основе спроса сегодня. Вы должны знать, какой спрос будет через 10, 15, 20 лет. Для того, чтобы вы знали, какой спрос будет на вас через 10-15 лет, у вас должно быть стратегическое планирование на эти 10-15 лет. Значит, по количеству выпускников вуза, обратившихся на биржу труда, вы оцениваете только политику государства в сфере обеспечения там, соответствующих категорий трудящихся рабочим местом. Физик, теоретик. Вот выпускник какого-нибудь физмата, МГУ или Петербургского университета. От того, что у нас станет меньше спрос на физиков, из этого следует, что Петербургский университет станет хуже готовить физиков? Наверное, нет. Значит, опять же, обратившиеся на биржу труда. Один физик с удовольствием пойдет в финансовые аналитики, а другой физик будет искать место в лаборатории физической. Наверное, тот, который учится в лаборатории, не прав, да? Он тоже как-то финансистом и не пляшет. Понимаете, критерии, если бы мы были в маленькой территории какой-нибудь затерянной в Европе Австрии, условно говоря, да, мы могли бы просто интегрироваться в окружающий мир по их правилам и все. Вот как они нам сказали, так и интегрируемся. Наша задача была просто привлекать инвестиции, чистить зубы по утрам, мыть шею, стараться быть еще лучше, чем все остальные, на равных со всеми. Но у нас совсем другая ситуация. Нам нужен масштабный прорыв для того, чтобы отстоять свое, то, что нам вообще исторически присуще, да, для того, чтобы начать вести равноправный диалог с окружающим миром. Продавая в структуре экспорта там меньше, чем процент машиностроительной продукции на внешний мир, мы не можем ни с кем никакой диалог ни о чем вести. Мы абсолютно зависимы. Значит, еще раз, здесь ключевой вопрос – это стратегическая программа развития. Развитие востребует кадры. Иначе кадры можно наштамповать любые, а куда человеку дальше идти, если нет спроса на его труд?
Но у нас создавалась иллюзия в эпоху правления гражданина Медведева там. Это же все, опять же, это антураж был.
Давайте последнее я вам скажу. Я вижу, уже очень уставшие ребята, да? Тогда последняя мысль и заканчиваем на этом. Вопрос о содержании труда, он касается не только даже возможности отстоять нашу землю, достояние предков и так далее. Это вопрос, в каком обществе вы хотите жить. Ребят, вам приходилось встречать Новый год? Я ко всем профессиям хорошо отношусь, сразу говорю. Приходилось ли встречать Новый год в обществе продавщиц овощного ларька? Приходилось? Хотите ли вы провести всю жизнь в обществе продавщиц овощного ларька?
Нет.
Не хотите? А страна, она единая. Два пути. Либо сегрегация, что будет какая-то элита, и потом, как в Перу, элита коттеджные поселки, вышки пулеметные, вокруг быдло бегает, которое надо отстреливать, если оно покушает на ваш коттедж. Либо единое цивилизованное общество. Но если единое цивилизованное общество, то оказывается, мы с вами заинтересованы, чтобы культурный, образовательный и прочий уровень продавщицы овощного ларька как-то приближался к нашему. А это невозможно сделать искусственно. Если она только для торговли овощами в ларьке, она все равно останется на этом уровне. Для того, чтобы она приподнялась до вашего уровня, надо дать ей задачи другие. Надо, чтобы она работала на каком-то другом предприятии. Надо заставить ее заниматься чем-то творческим, интересным. И тогда это будет несопоставимо более здоровое общество. И вам жить будет интереснее.
А кто овощами-то будет торговать?
Кто будет продавать овощи? Хороший вопрос. Первое. Не знаю. Второе. Автомат. Третье. Кто сказал Ашан? Кстати, Ашан – хорошо организованное производство. В нем нет ни одного торгаша. Там есть работники, у которых впереди карьера. Работа на кассе в Ашане может быть небольшим этапом в жизни человека, когда он осваивает это, а потом идет дальше. Вы не хотите, чтобы ваши дети провели жизнь у конвейера, закручивая один болт в колесо какого-нибудь автомобиля? Никто же этого не хочет. Значит, мы с вами, живя в современном мире, должны быть заинтересованы в том, что не только мы, но чтобы вокруг нас не было тупых. А значит, вокруг нас не должно быть людей, занятых отупляющим трудом. Так? Ребята, спасибо за внимание.
Спасибо.